Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. В Госдуме призвали засекретить данные о 48 тысячах ДНК-тестов. Эти цифры обнародовала замминистра обороны Анна Цивилева. Глава комитета российского парламента по обороне Андрей Картополов призвал не распространять эти сведения. Мой гость – правозащитник Сергей Кривенко.
О чем говорят эти цифры 48 тысяч ДНК-тестов для опознания останков?
Ну, это прямые цифры тех потерь, тех погибших, которые не могут опознать, по всей видимости, но и не совсем. Это окончательные, конечно, цифры. Статистики погибших Россия не называет. Есть только оценочные данные. Мы знаем, Медиазона публикует цифры на основе поиска по интернету о похоронах российских военных, и на последние данные это где-то 80 тысяч пофамильно известных российских военнослужащих погибших всех видов, и мобилизованные, и контрактники, и другие. Но, естественно, это тоже не окончательная цифра. Ну, я бы вот называл такой порядок 150 тысяч военнослужащих погибло, из них где-то или, может быть, сейчас уже под 200 тысяч. Мы говорим только о погибших, не раненых, нет, а погибших. И, ну, вот где-то 50-60, может быть, тысяч – это не найденных, не опознанных еще тел. И те, которые остаются и получают статус пропавших без вести, и те, кого привезли, там, перевезли, и просто тела еще не могут опознать.
Mm-hmm. Правильно ли я понял, что вот 45 тысяч неопознанных, согласно ДНК-тестам, это не входит в эти 80 тысяч, которые опубликовала Медиазона и BBC? Это совершенно отдельная цифра, и она,
огромная. Те, которые опубликовала на BBC, это похоронены. Это данные о похоронах, это данные известны. А хоронят, когда уже передают родственникам, а это значит нашли. Тело, то есть нашли родственников, тело опознано, нашли родственников и отправили в регион России для похорон. Это вот пофамильно, сейчас известно, 80 тысяч таких людей погибших. Конечно, погибших больше, потому что не обо всех похоронах известно. Плюс большое количество тел осталось на территории Украины, их не могут просто вывести. Они числятся пропавшими без вести, и это не входит в эти 80 тысяч. И плюс большое количество тел, которые вывезены, но их еще не могут опознать. Ну и вот это 45 тысяч, это сверх этих 80 и...
Простите, 48 наверное, тысяч.
Да, 48 тысяч. Это сверх 80 уже похороненных. Говорит о масштабах еще больше. Ну, то есть это те цифры, которые мы можем оперировать. Реальных погибших, конечно, большее число.
А как так случилось, что в августе призывники-срочники в Курской области попали на фронт, на линию фронта и оказались в плену у ВСУ? Вот ранее издание «Важная история» установили имена 129 попавших в плен или пропавших без вести под Курском солдат-срочников. Часть из этого списка позже обменяли. Как туда попали срочники?
Военнослужащие по призыву, их призывают на один год. Сначала направляют в, ну не всех, но большинство направляют в учебные части, и спустя 4 месяца, некоторые раньше, они получают военно-учетную специальность и направляются уже в воинские части на всей территории России. В принципе, их могли бы отправлять и на фронт, и воевать на территории Украины. Но российское руководство так пока не делает. Это имеет свои причины, это имеет старую историю. В российском обществе неоднозначно относится к гибели срочников. Это еще память об Афганистане, память о Первой и Второй чеченских войнах, где очень много погибло срочников, что произвело большое, так сказать, впечатление на российское общество, породило движение солдатских матерей, если говорить о чеченской войне, и другие там последствия. Поэтому власть, наверное, не хочет будировать общество и на войну срочников не посылает на территорию Украины. Но они служат на всей территории России, в том числе и в пограничных районах, в том числе и на флоте, который не воюет, но участвует в боевых действиях. И мы знаем о гибели уже срочников на флоте, крейсер «Москва», тому пример. И что случилось в августе? В августе война пришла на территорию России, там, где срочники служили. Не их направили на войну, а война к ним пришла. Ну а так как у них статус военнослужащих, наверное, им была поставлена задача участвовать в боевых действиях, и они стали участвовать, и, соответственно, появились и пленные, появились и гибель, и пошла гибель военнослужащих по призыву.
Почему Путин так быстро с помощью обмена вернул срочников обратно? Что им двигало?
Трудно сказать. Я не могу сказать, что им двигало, но обмены происходят. И, наверное, как раз это тоже вот показывает, что как бы участие срочников в войне какая-то сакральная идея для власти, не хотят они это педалировать, муссировать, ну и надо поскорее вернуть. Поэтому, наверное, был специальный обмен вот именно по срочникам, чтобы успокоить родителей. Потому что гибель контрактников, мы говорили сначала о гибели вот военнослужащих, да, больше там 100 тысяч, 200 тысяч, можно называть, наверное, такие цифры. Это в основном, конечно, контрактники. Контракт люди подписывают добровольно. До сих пор остается это условие, подписывается только добровольно. И, конечно, представление, наверное, российского общества, ну, человек выбирает сам этот путь, этот риск, большие деньги, но в то же время большой риск, ну и гибель, она как-то, это его выбор. А срочники, они все-таки призываются. Призываются принудительно, под угрозой уголовного преследования, если не можешь просто так отказаться. И поэтому вот гибель их продолжает как-то оставаться такой сакральной вещью для россиян, и власть не хочет эту тему, наверное, слишком раскапывать или мутировать.
Почему военкоматы берут всех подряд, подчас не разбираясь? Вот и возраст призывной увеличили до 30 лет, а облавы как были, так и есть. Вот и сегодня мы видим эти яркие, жесткие картинки в Москве.
Военкоматы работают по старинке, они выполняют план. Это не точечный призыв, потому что на учете в военкомате стоят намного больше людей, которых можно призвать. Но они призывают то количество, которое им спустили по плану. И надо как можно быстрее, там за это премии дают, выполнить план. Поэтому вот они набирают, и не хватает, и вместо того, чтобы ездить там точечно, искать каких-то призывников, посылать повестки, но вот легче выполнить вот таким способом, с помощью облав или захватов призывников. Это быстрее, проще, и так всегда всю жизнь работают военные комиссариаты России.
А каков КПД вот таких облав, когда отлавливают в барах, ресторанах, на улице? То есть действительно там можно собрать какой-то урожай, или это просто штучные варианты, и каждый сопровождается скандалом, сопротивлением? Вот немножко про КПД расскажите.
Ну, тут трудно говорить про КПД, мы полной статистики не знаем, и не знаем, сколько захватили, не знаем, сколько ушло, но есть возможность для сопротивления. Люди сопротивляются, и расчет таких облав как раз на тех, кто не сопротивляется, и поэтому какой-то КПД есть. Они выполняют план, людей направляют в армию. Те, кто вот, ну, захватили, говорят, вот ты пойдешь в армию. Но если он не сопротивляется, его просто отправят в армию, и все. Если человек говорит, нет, у меня отсрочка, у меня просто нет с собой билета студенческого, но у меня отсрочка, и он не подписывает ничего, не одевает форму, требует звонка родителям и так далее, то его отпускают. Таких случаев тоже очень много. Или там человек подал заявление на оперативную службу, и значит, еще не состоялась призывная комиссия, его должны туда направить, а не призывать в армию. Если хоть какое-то идет сопротивление, людей отпускают. Ну, трудно сказать КПД, но это не все-таки не 50%, конечно, это намного меньше, но тем не менее какой-то такой поток есть, иначе бы они этого не делали. Но сейчас есть очень большое отличие от прошлого года. В прошлом году изменили процедуру призыва, изменили закон, и поэтому сейчас очень сильно убраны инструменты для защиты призывников, и военкоматы этим пользуются. Там, обжаловать, когда уже подаешь жалобу на призывную комиссию, призыв не приостанавливается, как было раньше. И поэтому за это время можно схватить призывника и быстро отправить. Решение уже вынесено. И второе, к розыску призывников разрешили привлекать оперативных сотрудников полиции, тех, кто ловит обычно преступников, а у них есть все возможные оперативные средства. У них есть доступ к биллингу телефонов, у них есть доступ к видеокамерам. Поэтому в больших городах, где вот эта система видеонаблюдения развита, ее стали очень активно использовать. Есть случаи, нам звонят на горячую линию, сообщают, вот человек вошел в подъезд, а на подъездах в Москве эти домофоны стоят, ну, эти видеофоны стоят, через 20 минут к нему приезжает полиция. Он зашел, как бы не закрывая своего лица. А в метро выходят, их распознают по этим и ловят уже там, встречают где-то на выходе из метро. Поэтому это вот такая особенность уже этого года. Оперативные сотрудники полиции, которые должны ловить преступников, вот сейчас переключились на ловлю призывников. И это вот такая, поэтому и такая массовость, и такие жесткие захваты.
Было принято считать, что Собянин как-то защищает Москву от лишних телодвижений и военкоматов, и Минобороны. Этот контракт расторгнут, и теперь вот эти облавы, которые мы видим по Москве, они дошли до столицы? Война пришла в столицу, если так образно. Или это просто ролики попадают, и мы просто получаем эмоциональный эффект?
Я не думаю, что Собянин как-то думает вот о призывниках. Собянин, как мэр Москвы, отвечает за призыв. Это его прям прямая обязанность. Призыв организует не только Минобороны, но и региональная власть. В Москве было очень много правозащитных организаций, которые занимались и следили раньше, до войны, до там, 2020 года, которые занимались и следили, и контролировали процедуру призыва. И поэтому на любую там жалобу, на любое нарушение, подавали жалобы, писали доклады, обращались в военную прокуратуру. И поэтому в Москве, ну, как бы за этим следили. Были облавы, особенно в конце призыва, но они сразу привлекали внимание. Сейчас правозащитников намного меньше. Их муссируют как иностранных агентов, дискредитируют. И с ними уже власти не работают. Власть, можно сказать, распоясалась, у нее руки развязаны, поэтому вот такое происходит. То есть дело не в Собянине, я думаю.
То есть Москва, как и все остальные регионы, в равных условиях. Вы это хотите сказать?
Ну, нет. Ну, в Москве просто больше возможностей, больше полиции, больше возможностей видеонаблюдения, там больше сотрудников военкоматов и больше людей, которых надо призвать, хотя план по призыву в Москве не такой большой всегда был, потому что Москва, в том числе, и студенческий город, и у многих отсрочки бывали. Но сейчас, говорят, план увеличился, а он очень трудно реализуемый. Поэтому, вот, наверное, чиновники, военные чиновники хотят доказать, что они могут выполнять и такой план, и поэтому вот такая жесть происходит и в Москве.
Мы беседуем с правозащитником Сергеем Кривенко. У микрофона Мумин Шакиров.
Связываете ли вы облавы в гей-клубах с войной в Украине, или это уже чисто репрессивная политика в отношении ЛГБТ-сообществ?
Нет, мы не видим такой специальной вот направленности на ЛГБТ-сообщество. ЛГБТ-сообщество подвергается прессингу, ну, по другим линиям, потому что оно внесено в этот или это экстремистских организаций и так далее. И там идет свое давление, довольно жесткое и противоправное. А военные сейчас ищут и действуют по всем возможным направлениям, по студенческим общежитиям, в мигрантских сообществах, в разных клубах, в том числе и в ЛГБТ-клубах. То есть вот такого специального именно захвата для военных, такого мы не видим, для военных целей.
А какие сейчас вам жалобы поступают от призывников и их родителей?
Ну, те же самые, основные две жалобы для, во время призыва. Жалобы, что не учитывается состояние здоровья, и жалобы на процедуру призыва. Вот эти все облавы – это фактически нарушение процедуры призыва, даже той исковерканной в прошлом году, тем не менее она есть, законы еще есть, и есть возможность обжаловать решение вышестоящей призывной комиссии и защищаться. Ну, вот и возникает вот эта борьба. Призывник защищает свои права, военкомат нарушает их, привлекает полицию незаконно. Полиция не имеет права доставлять в военкоматы, она может только в отделение полиции доставить и должна там вызвать военкома, он вручит повестку или возбудит административное дело и отпустить. А этого не происходит. Призывника хватают, везут дальше. Ну, то есть процедуры нарушений со стороны чиновников довольно много, но и вот те, кто способен, и те, кто может, призывники защищаются. Поэтому тут вот сейчас такая идет битва за соблюдение прав для призывников.
Насколько отцы и матери призывников юридически грамотны, чтобы отстоять своих отпрысков от цепких лап военкоматов?
Ну, очень разные. Трудно тоже сказать, такой полной статистики нет. Мы встречаем как бы совершенно разный спектр. Те, которые вообще не понимают и не знают, и даже не знают, что есть закон о воинской обязанности, где написана процедура призыва, не знают о праве на альтернативную службу, что любой призывник может заявить об антивоенных убеждениях и заменить военную службу гражданской, не знают эту всю процедуру, и вот приходит повестка, и тупо человек идет, годен он, не годен по состоянию здоровья. А есть очень продвинутые, грамотные призывники и их родители, которые четко понимают и понимают, что у нас в стране нет всеобщей воинской обязанности. Все должны стоять на воинском учете, но призывают только ограниченное число, которое вот в плане призыва есть. Понимают, что призыв у нас обязательный, но не принудительный. То есть, если ты не хочешь, у тебя есть возможности альтернативной службы, а если ты бегаешь, ну, тогда возбуждайте уголовное дело. Может быть, сейчас некоторые люди уже хотят даже пойти в колонию, хотя даже по уголовке за призыв сейчас не сажают, а в основном штрафы дают, чем пойти на эту войну. То есть призыв у нас обязательный, но не принудительный, и защищают свои права, которые вот до сих пор остаются у призывников, и есть возможность защищать. И мы очень много знаем случаев, сейчас и получают альтернативную службу, сейчас доказывают и состояние здоровья, но это так вот грамотные призывники, они есть. Но в основном, конечно, все спохватываются, когда уже приходит повестка. А к призыву надо, конечно, готовиться заранее. От 18 до 30 лет в этот возраст подлежит призыву. И если у тебя нет отсрочки, если она есть, надо проследить, что она оформлена. Если у тебя годное состояние здоровья, если нет, надо все диагнозы передать в военкомат и проследить, чтобы тебя поставили соответствующий диагноз. А если нет, тогда подготовить план. Как ты будешь действовать в Москве, если ты не хочешь в армию, ну, тогда не спускайся в метро, пока идет призыв, как бы одевай маски, чтобы тебя не поймали. Там. Ну, то есть защищать права, как говорит нам Конституция, 45-я статья, гражданин имеет право защищать права свои и свободы всеми доступными способами, которые разрешены законом. Ну, то есть любые способы, кроме насилия. Ну, одеть маску и спуститься в метро в маске и в каком-нибудь там балахоне бесформенном – это совсем нормальный способ для защиты своих прав.
Думские генералы как панацею расписывают преимущества цифровизации призыва. Вы уже видите какие-то результаты?
Да, мы видим. Как раз тоже в 23-м году ввели два этих реестра. Не ввели, а только как бы заявили о том, что они будут. Это реестр всех, кто стоит на воинском учете. Это очень такая задачка довольно большая. На воинском учете у нас стоят все мужчины от 18 до 55 лет, офицеры еще дольше. Такая грандиозная задачка — учесть всех мужчин в этом реестре, еще женщин, как военных обязанных. И основная проблема с этим реестром, ну, то есть его очень сложно создать, и он до сих пор не создан, но уже в рамках него собираются данные, потому что в рамках этого реестра все организации, которые, с которыми так или иначе связан призывник, и государственные, и частные, работодатели, учёты, школы, институты, поликлиники, они обязаны посылать сведения об этом человеке в военкомат. И там все это должно автоматически сводиться, но сейчас не очень автоматически, но тем не менее как-то даже и на руках сводится. И мы видим результаты. Сейчас вот как раз эти облавы, видно, что они знают, где призывник и работает, и учится, и как бы знает уже намного больше, чем в прошлые годы о текущем состоянии призывника. И второй реестр, который надо создать, и он тоже еще не создан, это реестр повесток. Если гражданину посылается повестка, она должна заноситься в этот реестр, и пока он не придет, он подлежит ограничению прав, он не может выехать за рубеж, он... там какие-то другие права ограничиваются, а если не приходит, то там и штраф может быть. Этот реестр еще не запущен, он готовится, и пока электронных повесток нету, но этот реестр тоже создается, и основная его функция — это как раз была связь, насколько я понимаю, связь по погранслужбе, чтобы как только повестка уходит из военкомата, пограничники автоматически могли запретить выезд этому человеку из страны. Такое изменение тоже появилось в прошлом году в законе. Вот. Но это еще, так сказать, автоматически не работает.
Как часто с помощью избиений и пыток заставляют подписать контракт того же срочника? Потому что сегодня срочники – это вилка от 18 до 30 лет. И это разный возраст. Вот можете привести примеры, и часто ли это явление, или это все-таки штучная история?
Это общее явление, что срочников начинают принуждать к подписанию контракта, как только они даже приходят еще в военкомат до этого. То есть вербовка на контракт для срочников — это очень-очень такая опасная вещь, и она распространена очень-очень сильно. Как только человек уже призывается и попадает в казарму, там новая волна начинается вербовки. Но в основном, конечно, это идет без такого насилия, хотя случаев насилия тоже мы знаем, но вот они, так сказать, более ограничены. В основном это такое психологическое давление, убеждение, обман встречается. Были даже факты, что срочник не знал, что за него кто-то подписал контракт, и он отправляется на войну, погибает, а мама потом... получает, да, информацию, что он, оказывается, был срочником, а ни он ей не сказал, ни вроде бы сам и не знал. То есть обман встречается. Но в основном это вот заманивают деньгами, заманивают действительно вот тех молодых людей, 18, 19, 20 лет, которые еще не могут противостоять вот этому давлению психологическому. Очень трудно сказать, какой процент, мы не знаем, статистики нет, но... очень большой процент срочников подписывают в итоге контракты и прямиком отправляются на войну.
Последний вопрос. С недавнего времени на фронт отправляют людей, которые еще не вынесен приговор. Но есть заведенная уголовная статья. Человек сидит в СИЗО. Каков процент этих людей соглашаются на сделку вместо колонии на войну? У вас есть какие-то данные по этому?
Но, к сожалению, тоже такой статистики нет, как и в прошлые годы точной. То в прошлом году, когда уже из колоний, из тюрем вербовали заключенных помилований, те, кто уже отбывает сроки. Ну, и сейчас нет статистики по СИЗО, насколько я знаю, открытой нету. Ну, то есть можно сказать, что такие люди есть. Они выбирают участие в войне, чем отсидеть наказание. Но сколько их, сказать трудно. Но есть и другие. Есть и те военнослужащие, которые, наоборот, уходят из части, и их гуляют там, допустим, ну, в кавычках гуляют две недели и возвращаются уже в следственный отдел или в прокуратуру, или в свою часть, и против них возбуждают уголовное дело за самовольное оставление части, они хотят пойти в колонию. На год, на несколько месяцев им дают срок за по статье за самовольное оставление части, чтобы не возвращаться на войну. Такие люди тоже есть, предпочитают, наоборот, уйти в тюрьму, чем несколько месяцев пробыть в тюрьме, и уже понятно, что он, когда вернется, и вернется более-менее в таком же состоянии, чем отправляться на фронт и с большой вероятностью там погибнуть или измениться психически.
В некоторых регионах платят уже по 3 миллиона рублей за заключение контракта. Это говорит о том, что солдат катастрофически не хватает, правильно?
Да, это говорит о том, что вербовка срывается. Российская власть сделала ставку на вербовку как пополнение армии, не на мобилизацию, как мы видим, одна волна прошла осенью, и больше мобилизации пока нету, не на срочников, их не направляют массово на войну, их вербуют, и в регионах с начала войны мы видим огромную кампанию по вербовке людей. Вот эти повышения денежных выплат, это как раз вот оно и есть, люди повышают, повышают каждый раз, потому что, ну, вывод один, она срывается. Если бы стояли очереди в военкоматах, если бы все шли на фронт, не надо было вербовать и заключенных, это вообще нонсенс, да, не надо было давить на мигрантов, заставляя их подписать контракты угрозой, выдуманной угрозой лишения гражданства. Не надо было повышать выплаты. На рынке повышает, да, продавец снижает цену товара, чтобы купили. Здесь обратная ситуация, но то есть это как раз показывает все эти действия российских властей, что вербовка срывается, поэтому мы говорим, что угроза мобилизации, второй волны мобилизации сохраняется. Вот, но да, это показывает, что им не хватает солдат, им не хватает для войны солдат.
Я беседовал с правозащитником Сергеем Кривенко. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.